Он нашел механизм, но все заржавело, и пришлось повозиться. И пока он возился, танк дважды съезжал на поворотах в лес и принимался, гневно завывая, ломать деревья. И Максиму приходилось спешить к рычагам, успокаивать железного дурака и выводить его снова на дорогу. Но в конце концов механизм сработал, ракета тяжело мотнулась и ухнула на бетон, а потом грузно откатилась в кювет. Танк подпрыгнул и пошел легче. И тут Максим увидел впереди первую заставу. На опушке стояли две большие палатки и автофургон. Дымилась полевая кухня. Два легионера, голые до пояса, умывались. Один сливал другому из манерки. Посредине шоссе стоял и глядел на танк часовой в черной накидке, а справа от шоссе торчали два столба, соединенные перекладиной. И с этой перекладины что-то свисало, что-то длинное и белое, почти касаясь земли. Максим опустился в отсек, чтобы не было видно клетчатого балахона, и выставил голову. Часовой, с изумлением поглядывая на танк, отходил к обочине, потом растерянно оглянулся на фургон. Полуголые легионеры перестали умываться и тоже глядели на танк. На грохот гусеницы с палаток и из фургона вышли еще несколько человек, один в мундире с офицерскими шнурами. Они были очень удивлены, но не встревожены. Офицер показал на танк рукой и что-то сказал, и все засмеялись. Когда Максим поравнялся с часовым, тот крикнул ему неслышно за шумом двигателя, и Максим в ответ прокричал: «Все в порядке, стой, где стоишь!» Часовой тоже ничего не услышал, но на лице его выразилось удовлетворение. Пропустив танк, он снова вышел на середину шоссе и встал в прежней позе. Было ясно, что все обошлось. Максим повернул голову и увидел вблизи то, что свисало с перекладины. Секунду он смотрел, потом быстро присел, зажмурился и без всякой нужды ухватился за рычаги. «Не надо было смотреть», — подумал он. «Черт меня дернул поворачивать голову. Ехал бы и ехал, ничего бы не знал». Он заставил себя раскрыть глаза. «Нет», — думал он, — «смотреть надо, надо привыкать и надо узнавать. Нечего отворачиваться. Я не имею права отворачиваться, раз уж я взялся за это дело». Наверное, это был мутант. Смерть не может так изуродовать человека. Вот жизнь уродует, она и меня изуродует. И никуда от этого не денешься, и не надо сопротивляться, надо привыкать. Может быть, впереди у меня сотни километров дорог, уставленных виселицами. Когда он снова высунулся из люка и поглядел назад, заставы уже не было видно. Ни заставы, ни одинокой виселицы у дороги. Хорошо бы сейчас ехать домой. Так вот ехать, 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 а в конце дом, мама, отец, ребята. Приехать, проснуться, умыться и рассказать им страшный сон про обитаемый остров. Он попытался представить себе землю, но у него ничего не получилось, только было странно думать, что где-то есть чистые веселые города, много добрых умных людей, все друг другу доверяют. «Ты искал себе дело?» — подумал он. «Ну вот, у тебя теперь есть дело. Трудное дело, грязное дело. Но вряд ли ты найдешь где-нибудь, когда-нибудь, другое дело столь же важное». Впереди на шоссе показался какой-то механизм, медленно ползущий в ту же сторону на юг. Это был небольшой гусеничный трактор, тянувший за собой прицеп с металлической решетчатой фермой. В открытой кабине сидел человек в клетчатом балахоне и курил трубку. Он равнодушно посмотрел на танк, на Максима и отвернулся. «Что это? Что это за ферма?» — подумал Максим. «Какие знакомые очертания!» Потом он вдруг понял, что это секция башни. «Столкнуть бы ее сейчас в канаву», — подумал он, «и проехаться по ней раза два взад-вперед». Он оглянулся. И выражение его лица, видимо, очень не понравилось водителю трактора. Водитель вдруг затормозил и спустил одну ногу на гусеницу, как бы готовясь выпрыгнуть. Максим отвернулся. Минут через 10 он увидел вторую заставу. Это был аванпост огромной армии клетчатых рабов, а может быть и не рабов как раз, а самых свободных людей в стране. Два временных домика с блестящими цинковыми крышами, невысокий искусственный холм, на нем серый приземистый капонир с черными щелями амбразур. Над капониром уже поднимались первые секции башни, а вокруг холма стояли автокраны, трактор, валялись в беспорядке железные фермы. Лес на несколько сотен метров вправо и влево от шоссе был уничтожен. По открытому пространству кое-где копошились люди в клетчатой одежде. За домиками виднелся длинный низкий барак. Перед бараком сохло на веревках серое тряпье. Немного дальше у шоссе торчала деревянная вышка с площадкой. На площадке прохаживался часовой в серой форме, в глубокой каске, и стоял пулемет на треноге. Под вышкой толпились еще солдаты. У них был вид людей, изнемогающих от комаров и скуки. Все курили. «Ну, здесь я тоже проеду без хлопот», — подумал Максим. «Здесь конец света, и всем на все наплевать». Но он ошибся. Солдаты перестали отмахиваться от комаров и уставились на танк. Потом один, тощий, на кого-то очень похожий, поправил на голове каску, вышел на середину шоссе и поднял руку. «Это ты зря», — подумал Максим с сожалением. «Это тебе ни к чему. Я решил здесь проехать, и я проеду». Он соскользнул вниз к рычагам, устроился поудобнее и поставил ногу на акселератор. Солдат на шоссе продолжал стоять с поднятой рукой. «Сейчас я дам газ», — подумал Максим. «Взреву как следует, и он отскочит. А если не отскочит», — подумал он с внезапным ожесточением, — «то что же? На войне, как на войне». И вдруг он узнал этого солдата. Перед ним был Гай, похудевший, осунувшийся, заросший щетиной в мешковатом солдатском комбинезоне. «Гай», — пробормотал Максим, — «дружище, как же я теперь?» Он снял ногу с газа, выключил сцепление, танк замедлил ход и остановился. Гай опустил руку и неторопливо пошел навстречу. И тут Максим даже засмеялся от радости. Все получилось очень хорошо. Он снова включил сцепление и приготовился. «Эй!» — начальственно крикнул Гай и постучал прикладом по броне. «Кто такой?» Максим молчал, тихонько посмеиваясь. «Есть там кто?» В голосе Гая появилась некоторая неуверенность. Потом его подкованные каблуки загремели по броне. Люк слева распахнулся, и Гай просунулся в отсек. Увидев Максима, он открыл рот, и в ту же секунду Максим схватил его за комбинезон, рванул к себе, повалил на ветки под ногами и прижал. Танк взревел ужасным ревом и рванулся вперед. «Разобью двигатель», — подумал Максим. Гай дергался и ворочался, каска съехала ему на лицо, он ничего не видел и только брыкался вслепую, пытаясь вытащить из-под себя автомат. Отсек вдруг наполнился громом и лязгом. По-видимому, в тыл танку ударили автоматы и пулемет. Это было безопасно, но неприятно. И Максим с нетерпением следил, как надвигается стена леса. Все ближе, ближе. И вот первые кусты. Кто-то клетчатый шарахнулся с дороги. И вот уже вокруг лес, и пули уже не стучат по броне, и шоссе впереди свободно на много сотен километров. Гай, наконец, вытащил из-под себя автомат, но Максим содрал с него каску и увидел его потное оскаленное лицо и засмеялся, когда ярость, ужас и жажда убивать сменились на этом лице выражением сначала растерянности, потом изумления и, наконец, радости. Гай пошевелил губами, видимо, сказал «Масаракш». Максим бросил рычаги, притянул его к себе, мокрого, тощего, заросшего, обнял, прижал от избытка чувств, потом отпустил и, держа его за плечи, сказал: «Гай, дружище, как я рад!» Ничего решительно не было слышно. Он глянул в смотровую щель. Шоссе было прямое по-прежнему, и он снова поставил ручной газ, а сам вылез наверх и вытащил Гая за собой. «Масаракш», — сказал помятый Гай, — «это опять ты! А ты не рад? Я вот ужасно рад!» Максим только сейчас понял, как ему всегда не хотелось ехать на юг в одиночку. «Что все это значит?» — крикнул Гай. Первая радость у него уже прошла, он с беспокойством оглядывался по сторонам. «Куда? «Зачем?» «На юг!» — крикнул Максим. «Хватит с меня твоего гостеприимного отечества!»